Слезберг возражал этому влиянию сионистов, желавших выделить евреев из числа граждан России. Эти требования заявлялись часто лишь с демагогической целью, ибо российское еврейство нисколько не было стесняемо в проявлении своей национальной жизни. Было ли уместно возбуждать вопросы о национальной автономии евреев, которой в сущности не имеет ни одна национальность России, тогда когда и сам русский народ в своей православной части далеко не свободен в проявлении своей религиозно-национальной жизни? Но время было такое, когда демагогия на еврейской улице приобретала особенное значение. Итак, вместо до сих пор всем ясного равноправия, еще не достигнутого, но, кажется, уже не поспевающего за политическим моментом, выдвинули лозунг еврейского полноправия. Под полноправием понималось сверхравноправие, еще национальная автономия. Да, впрочем, заявившие эти требования едва ли отдавали себе ясный отчет о смысле и содержании этих требований. Учреждение еврейских школ никаким законом ограничено не было. Требовался русский язык, поскольку речь идет не о хедрах. Но и другие, более цивилизованные государства держались государственного языка как в сношениях с властями, так и в школе. Никакой национальной автономии у евреев не было и в Соединенных Штатах. Однако достиженцы, союз для достижения, хотели в пределах России национально-культурного самоопределения с широкой автономией еврейских общин, а заодно – секуляризовать их, оторвать от еврейского же религиозного влияния, идея пригодная и сионистам, и социалистам. Позже это формулировалось как национально-персональная автономия, и в частности, чтобы еврейские культурно-бытовые учреждения содержались на счет государства, но оно не вмешивалось бы в их деятельность. А как может самоуправляться территориально рассеянная нация? Второй съезд Союза в ноябре 1905-го вынес решение созывать Всероссийское еврейское национальное собрание. Все эти идеи и национально-персональная автономия еврейства в России проявлялись и продержались в разных формах до самого 1917 года. Однако Союз полноправия не оказался долговечен. В конце 1906-го от него откололась противосионистская еврейская народная группа Винавер, Слиосберг, Кулишер, Штернберг, отказавшаяся от задачи еврейского национального собрания. Вскоре затем и еврейская народная партия Дубнов, духовный и культурный национализм, в частности, гарантировать право еврейского языка повсеместно в публичной жизни, но на какие средства и каким образом? И еще еврейская демократическая группа Брамсон-Ландау, близкая к трудовикам. Обвиняли Союз полноправия и в том, что он примкнул к кадетской партии и потому не может представлять еврейское население в России, а сионисты считали достиженцев чуть ли не ассимиляторами. Социалисты упрекали в буржуазности. В начале 1907-го Союз перестал существовать. Сионисты же все дальше увлекались вихрем идущей, кажется, российской революции, и в ноябре 1906-го их Всероссийский съезд в Гельсингфорсе признал необходимым не только повернуться лицом к повседневным нуждам и требованиям русского еврейства, но и вложиться вплотную в его политическую и общественную борьбу. Жаботинский настаивал внести в сионистскую программу требование установить в России народовластие. Пасманик отклонил возражением, что такое требование могут выставлять лишь те, кто готовы выйти на баррикады. В конце съезд санкционирует присоединение сионистов к освободительному движению. А оно как раз уже было на исчерпе после провала Выборгского воззвания. Автор этой программы Жаботинский обосновывал: конечная цель сионизма может быть осуществлена только через несколько десятилетий, а в борьбе за полноправие евреи еще лучше поймут задачи сионизма. Правда, Жаботинский оговаривался: мы оставляем первые шеренги представителям нации большинства. Мы отклоняем от себя несбыточную претензию вести «мы присоединяемся», то есть Палестина Палестиной, а пока будем бороться в России. За 3 года до того Плевий указывал Герцлю, что опасается именно этого поворота в сионизме. Слёсберг видит роль сионистов никак не скромной. Сионисты после Гельсингфорского съезда решили захватывать все области еврейской общественной деятельности в свои руки, стремились к захвату влияния на местах. В первой Государственной Думе из 12 евреев-депутатов 5 были сионистами. Но замечает: впрочем, вся эта еврейская многопартийность была делом небольших кружков интеллигентов, а не еврейских масс, и пропаганда этих группок создавала только путаницу в умах. Да, ото всех этих дроблений не добавлялось определенности, за какие права, равные или полные, и в какой именно форме, гражданской или национальной, российские евреи боролись. И не забудем, все эти группы, чисто интеллигентские, не включали в себя элементов ортодоксального еврейства, которое, наконец, сознало необходимость организации в целях борьбы против распространявшегося антирелигиозного настроения среди еврейской молодежи. Итак, началось то, что потом получило свое развитие в Агудат Израиль. Это движение было озабочено, что революционные еврейские элементы вербовались среди нерелигиозной еврейской молодежи, тогда как большинство евреев, а именно ортодоксальное, стремясь к получению прав и к отмене ограничений, остается верноподданными престолу и далеко от мысли о ниспровержении существующего строя. Изучая историю российского еврейства в начале XX века, редко прочтешь об ортодоксальных евреях. Слёсберг однажды заявил на гнев Бунда, что, имея за собою меломедов, опираюсь на большее количество евреев, чем вожаки Бунда, так как меломедов больше в еврействе, чем рабочих. Секуляризация еврейской общественности никак не исчезли еврейские общины черты оседлости. Не исчезли те же старые вопросы об устройстве их жизни, о религиозном образовании, о роли равината. Уже во временное спокойствие 1909 года реформа еврейской общины обсуждалась основательно на съезде в Ковно. Работы съезда оказались чрезвычайно плодотворными, и редко еврейский съезд мог бы сравниться с ним по серьезности и обдуманности принятых решений. Ортодоксия находилась в борьбе не всегда явной, а скрытой против еврейской интеллигенции. Было ясно, что ортодоксия, осуждая освободительное движение среди еврейства, стремилась получить благоволение правительства. Но уже было поздно. К 1905-му самодержавие обронило вообще порядок в стране. А традиционное еврейство к этому году напрочь потеряло целое и уже не первое поколение, ушедшее в сионизм, в светский либерализм, редко в просвещенный консерватизм, а всего значительный по последствиям в революционное движение. Новое революционное поколение вышло на свет к рубежу века. Вожди его Григорий Гершуни и Михаил Гоц решили возобновить террор народовольцев. Гершуни взял на себя очень трудную и ответственную задачу создать в России новую революционную партию, которая должна была быть достойной продолжательницей народной воли. И организаторскому таланту Гершуни и еще нескольких самоотверженных революционеров удалось уже в конце 1901 года создать ее. Одновременно была создана и ее боевая организация. Творцом и вдохновителем этой необыкновенной организации был тот же Гершуни. В партии эсеров евреи в первые годы ее существования играли выдающуюся роль. Тут были Анский Рапопорт, Житловский, Осип Минер, Рубанович и снова Марк Натансон. В БО боевой организации состояли Абрам Гоц, Дора Бриллиант, Зильберберг, не говоря уже о знаменитом Азефе. В боевиках эсерах развивался и Трелиссер, будущий крупнейший чекист. Среди рядовых членов партии также было немало евреев, хотя, считает Шуб, они всегда составляли в ней незначительное меньшинство. По его утверждению, это наиболее русская революционная партия. Центр партии перенесли для безопасности за границу, чего не делал, например, Бунд, в Женеву, Гоцу и Минору. А неукротимый тигр Гершуни, притворно усыпив внимание к себе Зубатова, успешно метался по многим губерниям России, подобно Борису Савенкову, наводя террористические акты, убеждаясь в исполнении их. Так он был на Исаакиевской площади при убийстве Сипягина, был рядом и в Уфе при убийстве губернатора Богдановича, и в Харькове при убийстве губернатора Оболенского, на Невском при неудачном покушении на Победоносцева. Исполнители терактов во всех случаях были христиане, как Карпович, Балмашов, Сазонов и другие. Изготовителем бомб для убийства Плеве, великого князя Сергея Александровича и намечавшихся убийств великого князя Владимира Александровича, министров внутренних дел Булыгина и Дурново был Максимилиан Швейцер, в 1905-м сам взорвавшийся при изготовлении бомбы. Арестованный случайно Гершуни был приговорен к казни, высочайше помилован без его просьбы, в 1907-м изобретательно бежал из Акатуя в бочке из-под капусты, затем через Владивосток и Америку в Европу. Царское правительство требовало выдачи его из Италии, но либеральная общественность в Европе стала стеной. Не выдавать. Повлиял и Клемансо, тоже, как известно, тигр. Гершуни вскоре умер от саркомы легких. Выделялся среди эсеровских террористов и Абрам Гоц. В его счете активное участие в покушениях на Дурново, Акимова, Шувалова, Трепова, доля в убийствах Мина, Римана. Но, не к счастью своему, он жил много дольше старшего брата, рано умершего, и в будущем предостаточно хлебнул от большевиков. Смелее предыдущего революционного поколения брались теперь играть с историей. Не так знаменит, однако, стоит внимания Пинхус Петр Рутенберг. В 1905-м готовил боевые дружины в Петербурге и снабжал их оружием. Он же вдохновитель и соратник Гапона 9 января 1905-го, а в 1906-м по заданию партии эсеров стал организатором и руководителем его убийства. Еще позже опубликовал записки «Убийство Гапона». В 1919-м эмигрировал в Палестину, там прославился электрификацией страны. Там он показал, что способен строить, но в свои ранние годы в России он не инженерствовал, а разрушал.